Один из посетителей спросил: «Шри Бхагаван, когда я услышал о вас, во мне возникло сильное желание вас увидеть. Почему?» Махариши: «Желание возникло тем же способом, каким тело возникает для атмана». Посетитель: «Какова цель жизни?» Махариши: «Стремление узнать цель жизни – само по себе есть результат хорошей кармы в прошлых рождениях. Те, кто не ищет такого знания, просто зря тратят свои жизни».
Узнать цель жизни – это признак саньяси, признак садху. Курна саньяси или карма саньяси – все равно это садху. Так думают только садху. Способность задавать онтологические вопросы, то есть онтология – это учение о том, что реально, что нереально. В чем фундамент бытия? Это признак садху, это роскошь определенная. Для этого надо иметь питание верхних центров. Как говорят, есть такое понятие – онтологическая дыра. Онтологическая дыра присутствует в каждом объекте. То есть неспособность объяснить объект присущими этому объекту характеристиками и понятиями. Например, мы берем и говорим – это ручка. А что такое ручка? Кто может сказать?
Пишущий предмет.
А что такое предмет?
Понятие сознания.
А что такое сознание? И вот мы начнем с ручки, и будет возникать тысячи вопросов. Мы пытаемся определить ручку через другие определения, но определение этим определением мы вынуждены брать из других определений, достоверность которых такая же. Подтверждение тех определений мы вынуждены брать из и других еще определений, достоверность которых такая же, которая объясняется еще другими определениями. И это бесконечный круг. И вот мы сразу споткнулись. На простейшем предмете мы впали в дурную бесконечность, в онтологическую дыру. Мы не можем объяснить простую вещь, что такое ручка, потому что для объяснения этого требуется привлечение каких-то бесконечных категорий, бесконечных описаний, да? То есть мы можем 3 дня вот так вот заниматься этим. Мы попали в онтологическую дыру, в дыру сущностных определений, абсолютных аксиом. И это понятие очень большая проблема вообще в философии, которая говорит, что любая малая система не может быть объяснена внутри самой системы. Для нее требуются какие-то превосходящие ее категории, более высокие онтологические категории, абсолютные категории. Она не может быть объяснена, опираясь на саму себя. И этому есть объяснение и в математике, и в квантовой физике. И садху – это тот, кто понимает это и пытается выяснить абсолютную конечную цель жизни. Но для того, чтобы объяснить, преодолеть эту онтологическую дыру, надо прийти к тому, что превосходит любой объект, любой предмет. То есть ручку невозможно объяснить, исходя из связи отношений, которые связаны с ручкой, семантических полей, смысловых полей, того гносеологического облака, которое ее окружает. Вот для самого простого маленького предмета даже. Ну, еще один предмет можно взять. Что это?
ДТ-3.
ДТ-3. Кто такой ДТ-3?
сам Брахма.
Кто такой Брахма? Здесь мы вышли очень быстро, потому что это очень серьезный объект. Это очень близкий к сути. Но если взять попроще, допустим, что это?
Зеленая пластинка.
Как?
Зеленая пластинка.
Что такое пластинка?
Это что-то плоское.
А что есть плоскость? Через 3-4 уровня рассуждений, цепочек рассуждений, ум взрывается. Он выходит на что-то вне категорий, на что-то вне понятий, на что-то, которое абстрактно и которое опирается на само, на себя и указывает на сам объект, на сам предмет. И вот так, куда бы вы ни бросили взгляд, вы встретите онтологическую дыру. То есть абсолют сияет за любым объектом. Ну, чуть-чуть надо задать вопрос, чуть-чуть надо интеллект, ясность, вичара. Все это называется в традиции вичара. Неважно, внешняя вичара, бахир вичара или внутренняя, атма вичара. И вот садху, понимая все это, он задает и задает эти абсолютные онтологические, сущностные вопросы о бытии и небытии. И об источнике всего бытия. И тогда он приходит к выводу, что для того, чтобы обосновать любой объект и не обосновывать его собственными внутренними аксиомами, требуется ввести дополнительное представление или понятие. То, что сверхбытийно, сверхкатегорично, сверхкатегориально. Это Бог, абсолют, трансцендент. Без введения этого абсолютного видения ничто невозможно объяснить. То есть должна быть единая абсолютная категория, которая все эти объяснения сведет в одно – единый источник. Поэтому искать смысл жизни и цель жизни – это не искать смысл жизни и цель жизни, а искать что? Бога. Те, кто еще не поняли это, они продолжают искать смысл и цель жизни. Они еще как бы недопоняли немножко этот принцип. Искать свой личный смысл жизни – это не искать свой личный смысл жизни, это искать Бога. В любом противном случае вы ничего не найдете. Вы найдете какую-то иллюзию. И вот путь иллюзии называется майя-марга, а искать Бога – это уже называется джняна-марга. Джняна-марга. Вот садху – это тот, кто идет по пути джняна-марга.
Некий человек спросил Шри Бхагавана: «Шри Бхагаван может знать, когда я стану джняни. Прошу вас, скажите, когда это будет?» Махариши: «Если я Бхагаван, то нет никакого отдельного от меня, в ком джняна должна возникнуть или с кем мне следует говорить. Если я обычный человек, подобный другим, то я также невежественен, как и они. В обоих случаях на ваш вопрос ответить нельзя». Когда Шри Бхагаван совершал омовение, несколько бхактов вокруг были вокруг него, разговаривая между собой. Затем они спросили его об использовании гашиша, ганджи. В это время Шри Бхагаван закончил омовение. Он сказал: «О ганджа, употребляющие ее чувствуют себя бесконечно счастливыми, когда находятся под ее влиянием. Как мне описать их счастье? Они просто кричат: „Ананда, Ананда“». Сказав это, он прошелся словно пьяный. Бхакты засмеялись. Он выглядел так, как если бы он действительно спотыкался, обнял А и закричал: „Ананда, Ананда, блаженство, блаженство“». Посетитель: «Что такое сварупа, форма, и арупа, бесформенность ума?» Махариша: «Когда вы пробуждаетесь от глубокого сна, возникает свет, который суть свет атмана, проходящий через махаттатму. Он называется космическим сознанием. Это арупа. Свет, космическое сознание, падает на эго и отражается от него. Тогда становится видимыми тело и мир. Это ум, сварупа. Объекты возникают в свете этого отраженного сознания. Этот свет называется джоти. В книге Вичара Санграха говорится, что хотя человек однажды осознает себя, он не может только по этой простой причине стать освобожденным муктой. Он продолжает оставаться жертвой васан, скрытых склонностей. Шри Бхагавана спросили, будет ли упомянутое в книге осознание тем же самым, что и уджняния. А если так, то почему должна быть разница в их действиях? Махариши. Это переживание то же самое, когда человек переживает атман, я, сознательно или бессознательно. Переживание аджняния замутнено его скрытыми склонностями, тогда как уджняния этого нет. Поэтому уджняния – переживание себя отчетливое и постоянное. Благодаря долгой практике искатель имеет возможность получить проблеск реальности. Это переживание может быть живым достаточно долго, и все-таки старые васаны отвлекут его, и поэтому переживание будет утрачено. Такой человек должен продолжать свои усилия, размышления манана и сосредоточение на «я» нитхьясана, до тех пор, пока все те препятствия васаны не устранятся. Тогда он будет способен оставаться постоянно в истинном состоянии. Посетитель. В чем разница между человеком, не делающим попыток, и остающимся аджняни, и другим, который достигает некоего проблеска и возвращается к аджняни? Махариши. В последнем случае какой-то стимул всегда присутствует, чтобы понуждать его к дальнейшим усилиям до тех пор, пока осознание не станет совершенным. Посетитель. Шрути говорят, это знание Брахмана высияет однажды и навсегда. Махариши. Они здесь ссылаются на постоянное осознание, а не на проблески. Посетитель. Как получается, что человек забывает свое истинное переживание и отступает в неведение? Шри Бхагаван проиллюстрировал это следующей историей. Жил-был царь, который хорошо обходился со своими придворными. Один из министров добился его доверия и злоупотреблял своим влиянием на царя. Все другие министры и придворные были настроены к нему враждебно и задумали план избавления от него. Они отдали страже приказ не пускать этого человека во дворец. Царь заметил его отсутствие и спросил о нем. Ему сказали, что тот человек заболел и поэтому не может прийти во дворец. Для ухода за этим министром царь направил своего врача. Царю передавали сложные отчеты о том, что состояние министра временами улучшается, а иногда он сильно слабеет. Царь очень захотел увидеть больного, но пандиты сказали, что такое действие противоречит дхарме. Позднее сообщили, что этот министр умер. Царь очень опечалился, когда услышал эту новость. У того высокомерного министра были собственные шпионы, которые постоянно информировали его обо всем случившемся. Он старался одолеть остальных министров. Он ожидал, когда царь выйдет из дворца, чтобы самому предстать перед царем. Однажды он вскарабкался на дерево, спрятался среди ветвей и поджидал царя. Последнего вынесли ночью в паланкине, а прятавшийся министр спрыгнул вниз, оказавшись впереди паланкина, и прокричал, кто он такой. Придворный, сопровождающий царя, был равно изобретателен. Он сразу схватил из кармана пригоршню священного пепла Випхути и рассыпал его в воздухе так, чтобы царь был вынужден закрыть глаза. При этом придворный закричал царю «Победа! Джая!» и приказал оркестру играть так, чтобы крики другого человека утонули в этом шуме. Он также приказал носильщикам паланкина двигаться быстрее и сам запел заклинания, дабы отогнать злых духов. Царь остался таким образом под впечатлением, что дух того умершего человека сыграл с ним шутку. Огорченный тем, что его не узнали, человек пришел в отчаяние и удалился в лес для тапаса, аскезы. Спустя длительное время царю довелось отправиться на охоту. Он проходил мимо прежнего министра, сидящего в глубоком созерцании, но поспешил прочь от этого места, чтобы дух не пристал к нему. морали этой истории в том, что даже человек, что даже хотя человек был виден во плоти и крови, и крови, ложное мнение, что он дух, помешало правильно оценить ситуацию. Также дело обстоит и с принудительной реализацией атмана.
Принудительной реализации атмана нет. Поэтому и понимать нечего. То, что здесь написали, возможно, перевели не так, может быть. Человек спросил, в чем причина неведения, так? Роман Махариши проиллюстрировал историю, что атман как-то, хотя и видится, но не узнается. Видеть и узнавать – это разные вещи. Например, мы можем видеть Мурти Шивы, но из 10 видевших благодатный экстаз и благоговение Чамадкара возникнет у 2. По причине накопленных заслуг в прошлых жизнях, выполненного тапаса и, может быть, более глубокой связи с этим Мурти. Другие будут видеть то же самое, но у них не возникнет благодать. Но возникнет спустя определенное время. А у кого-то она возникнет естественно, в силу прошлой жизни. Он только смотрит на Мурти, и у него благодать сразу же. То есть видится, но не узнается. Таким же образом, мы все воспринимаем сознание, но не все узнают сознание как атман. Для многих сознание сцепляется с концепциями и считается умом. Для других с эго и считается эго. Для третьих с телом и считается телом. Для четвертых сознание сцепляется с тонким телом или волей, считается тонким телом и волей, но не узнается. Но для тех, кто очистил свой ум, развил проницательность, атман узнается не как тело, не как мысли, не как эго, не как тонкое тело, а именно как сам атман.